Я рада приветствовать в нашей студии нового гостя, организатора и создателя проекта «Чумацкий шлях» Георгий Брайловский. Добрый день.
Добрый день.
Мы знаем, что «Чумацкий шлях» — это выставка, которая начала свою жизнь в Киеве, потом она переместилась в Анкару, и вообще у нее такое будет межнациональное турне, насколько мне известно. А речь идет на самом-то деле и про Крым в том числе. Я прошу, Георгия, расскажите нам, пожалуйста, о концепции.
Да, ну, в основном, конечно, про Крым. То есть это большой межмузейный проект, в котором принимало участие 4 национальных музея Украины в прошлом году во время Евровидения и 2 частных музея. И тема нашего проекта — это взаимовлияние украинской и крымско-татарской культуры. Это та тема, которая для нас самих была откровением, для украинцев, я имею в виду, да, вот для нас с Галиной, с супругой, которая вместе со мной занималась вот в свое время, собирая антикварную керамику, мы узнали о том, что очень много заимствований с крымско-татарской культурой, вот, и собственно, с этого всего началось, потом подключился Рустем Скибин, я к нему приехал с этой идеей, вот, и мы уже начали развивать различные направления. То есть она прошла в Киеве, и, в общем-то, я даже не знал, что у нас будет дальнейшее развитие. Вот. А в конце года ко мне обратились представители Управления культурной дипломатии нашего МИДа, и вот, собственно, у них было предложение показывать такую уже квинтэссенцию, фактически мобильную версию нашего большого проекта в различных странах, потому что эта тема очень интересная, как она была для нас, для 2 частных лиц в свое время интересная. Она вызвала резонанс в Киеве, в Украине. И везде, где мы ее показываем, с большим интересом, и совершенно новый взгляд на нашу историю, просто историю Украины, а кроме того, то, что для нас важно, на роль Крыма в истории Украины.
И заинтересовались вашей выставкой из-за границы в том числе?
Да, да. Ну вот мы по приглашению наших посольств были в Венгрии, после этого мы были в Ливане, это февраль-март, и вот сейчас в июне мы вернулись из Анкары, Турции. Ну, это понятно, потому что там огромная диаспора крымских татар, несколько миллионов там по разным оценкам, то есть это в разы больше, чем в самом Крыму. Вот, поэтому, и я вам скажу, что то, что мы им показали, я видел просто интерес крымских татар, которые, ну, некоторые просто вспоминали, что когда-то их там предки давным-давно жили в Крыму, я видел, что им самим это интересно, они по-новому для себя открывают свою историческую родину.
Я в анонсе нашего разговора говорила о том, что авторы выставки «Чумацкий шлях» рассмотрели Крым, который должен вернуться под контроль Украины, не с той стороны, с которой обычно рассматривают юристы и политики, а с какой?
Ну вот мы рассматривали с точки зрения взаимовлияния культур наших народов, да, и мы показывали, в чем оно проявилось. Потому что можно много говорить о каких-то политических аспектах, ну, об очевидных там нарушениях международного права, но всегда возникает вопрос изначально, и этим же и заканчивается любая дискуссия, чей Крым? Вот с точки зрения культуры, совместной истории, совместного даже территории проживания, мы показываем в проекте, что Крым — это Украина. Потому что мы показываем, насколько много, например, орнаментики в украинской керамике, в украинской вышивке, насколько близка мелодика наших песен, насколько много слов вошло в наш язык. То есть мы говорим о том, что, во-первых, разрушаем старый миф, да, вот все, кто учились еще по советским учебникам в советское время, они знают, как писалась история для нас, для школьников.
О том, вы знаете, я училась уже не в советское время, но у нас были учебники, которые печатались еще в 60-х годах прошлого века, и по этим же самым учебникам уже в современной независимой Украине продолжали учить детей довольно длительный период. И я на самом деле еще и в Крыму училась, поэтому в Крыму мы как раз-таки и учились по тем учебникам, где была перекручена вся история.
Да, ну то есть вот и подавалась история, вот насколько я помню, да, это вся история, это история военных стычек, набегов, каких-то вот нанесения урона, значит, взяли в плен, конечно, вот подавалось, что мы-то потом, наши казаки запорожские, соответственно, совершили свой поход, отомстили, освободили, то есть, да, это вот история таких вот побед нет поражений и взаимного нанесения ущерба. А когда мы поговорим о культуре, когда мы говорим о том, что это вошло в нашу жизнь, мы, соответственно, и говорим о том, что это не могло быть во время войны, да, то есть человек может что-то скопировать, но суть в том, что даже вот орнаментика и семантика знаков, которая вошла в украинскую керамику, и вышивку, неважно, да, там, резьбу по дереву, она вошла с теми смыслами, которые туда были заложены, например, в восточной культуре. Я часто привожу пример вот того же там разрезанного плода гранаты, который вышивается на украинской вышивке, наносится на украинскую керамику и символизирует богатство, и большое количество детей в доме, да, ну, большое количество зернышек, да, это всего много. Вот, ну, то есть украинский мастер никогда не видел этот гранат, он никогда не жил там в Опошне или там на Черниговщине, да, вот, то есть речь идет о том, что в мирных условиях люди между собой общались, рассказывали друг другу, что это обозначает, что есть вот такой плод, он у нас там, например, там живет, там много зернышек, и это вот то-то, то-то. И это входило уже в нашу культуру с тем же смысловым значением, хотя такого как бы символа и такого плода никогда этот человек не видел. То есть идет речь о торговых отношениях, о мирном сосуществовании. Даже само название «Чумацкий шлях», оно говорит о чем? О торговле. То есть нет ничего более мирного, чем торговля. Торговля не терпит каких-то агрессивных или там воинственных действий друг по отношению к другу. То есть те же крымские татары, они ждали чумаков в гости, когда те приезжали за солью, они готовили пастбище для валов. Вот, то есть все это заранее спланировано, все это совершенно вот такое подготовлено, как бизнес-отношения, будем так говорить. И с этой точки зрения мы вот разрушаем тот миф о том, что мы жили в совершенно иных условиях. А когда люди живут мирно на протяжении столетий, то мы говорим, что это одна общность и одна культура, опять-таки, что мы подчеркиваем, не поглотила другую. То есть не было ассимиляции, не было желания вот разрушить. В данном случае как раз можно говорить о негативных примерах, которые принесла туда Россия. То есть, да, стоит вспомнить сегодняшнюю историю разрушения Бахчисарайского дворца, когда там разрушаются, выпиливаются 200-летние дубовые балки в отличном состоянии, когда снимается черепица татарка и заменяется испанская или итальянская, не помню, да, то есть это вообще муляж уже. И сразу вспоминается, с чего начал там Миних свои походы, спалил Бахчисарайский дворец. То есть в одном случае мы говорим об уничтожении культуры. Я уже не говорю про Хайтарму, про выселение, когда фактически все население Крыма было выселено без своих вот элементов материальной культуры. Они выехали с какими-то вещами, с документами, с едой там на пару дней. Все остальное было оставлено на месте, разрушено. И они, крымские татары, часто себя называют народом без материальной культуры, да, потому что что-то осталось в музеях, все остальное уничтожено. А мы как раз говорим о совершенно иных вот моментах нашей совместной истории, что сохранилась и крымско-татарская культура, и сохранилась украинская, каждая самобытная, но очень много совместных таких вот черт. И это ответ, чей Крым мы жили вместе всегда на протяжении столетий.
Интересно, что на выставке «Чумацкий шлях» вы представили фотографии предметов украинской керамики начала 20 века из своей собственной коллекции. Ваша семья собирала эту коллекцию по всему миру, от Америки до Европы и России. Интересно, расскажите об этом.
Да, ну вот я сейчас сформировался как коллекционер антикварного фарфора, фаянса. Ну, керамика всегда примыкает, и на определенном этапе это стало такой вот давлеющей основным направлением в собирательстве. И я ее просто собирал, не подразумевая о своих открытиях, что там много крымско-татарского. Как это часто бывает, даже вот раскопки на Почтовой площади нашей, я слушал вот рассказ археолога в какой-то телепередаче, и он говорит, что то, что найдено, оно, конечно, гораздо ниже по уровню по сравнению с тем, что вывозилось для торговли, да, то есть понятно, что то, что идет на внешние рынки, всегда делается дорогим, самым изящным, самым мастеровитым, потому что, ну, нет смысла дешевую вещь везти далеко. И с этой точки зрения вся лучшая украинская керамика народная рубежа веков, ну, серебряного века, то есть это такой золотой век в истории искусства, золотой период, вот, это все, ну, не было вывезено, это было вывезено на выставке. Это Питер, это Москва, вот можно вспомнить Париж, международная выставка, всемирная выставка в Париже 900 года. Это можно долго перечислять: Венеция, Барселона, Брюссель, фактически вся его, и до 23-го года украинская керамика экспортировалась в Америку. Я так иногда шучу, что Америка узнала украинское искусство в 20-х годах через Архипенко, Кстер и через вот украинскую керамику. Да. Ну вот я полюбил это направление, открывал для себя много нового, и в том числе вот такие вот вещи, связанные с восточными влияниями, крымско-татарская в частности, и это вот дало старт, потому что я изучал все, что связано с нашей традиционной народной керамикой, и вот для меня было интересно узнать о крымских мотивах, а дальше уже вот это дало старт для проекта, а как раз в мобильной версии мы это сделали одним из основных вот моментов, когда даем фотографию украинской керамики, вот, с атрибуцией ее. И Рустем Скибин подобрал фактически под каждый предмет те элементы, которые присутствуют в крымско-татарской традиционной культуре, которые мы видим на украинской. То есть мы видим фактически, вот мы видим, в чем такой вот, в чем повтор, в чем влияние, в чем заимствование, вот, что это обозначает в восточной культуре. Ну и видим, собственно, воочию на традиционной нашей керамике.
Вы также создали фильм, который состоит из фотографий. Говорите о том, что эта картина показывает, как на протяжении более 200 лет крымско-татарский народ вытеснялся с территории Крыма, и также вытеснялось его культурное наследие, которое уничтожалось в период, я так понимаю, Советского Союза. Да, эти фотографии вы где-то также собирали, они настоящие где-то, или это стилизованная такая лента?
Нет, это все настоящее, потому что, опять-таки, мы хотим говорить, знаете, не о каких-то наших фантазиях и не там декларировать что-то, да, то, что вот нам ближе по душе, в чем мы убеждены внутренне. Мы хотели как раз опираться всегда на фактический материал, на исторические артефакты, вот на музейные вещи, будем так говорить, из моей коллекции. И в данном случае мы думали, как нам показать вот в таких вот мобильных выставках в очень сжатом виде историю Крыма, для того, чтобы вот, поговорить уже о втором мифе, о том, что когда Россия любую дискуссию заканчивает тем, что ну как, ну Крым же все-таки российский, он спокон века был российским, и там вот мы туда и привнесли европейскую культуру и прочее, прочее, и сформировали, собственно говоря, эту среду. И возникла идея сначала подбирать картинки, да, как бы там вот картинка за картинкой, такие самые наиболее яркие, подтверждающие наши вот идеи. А потом появилась идея вообще сделать вот как киноленту. Вот, и мы начинаем с известных гравюр итальянского путешественника Карло Бассоли, они очень известны, они есть и в интернете, вот это был такой каталог гравюр Карло Бассоли, и мы начинаем с таких вот знаковых фотографий, это Крым до первой аннексии 1783 года. И эти картинки уже разрушают миф о том, что Россия сюда якобы привнесла свою европейскую культуру, потому что это гравюры, которые показывают города с европейской планировкой, с каменными строениями, Бахчисарайский дворец, это жемчужина крымско-татарской архитектуры, и я всегда делаю акцент, например, там на гравюре, которая изображает детей в крымско-татарской школе. То есть там учатся мальчики и девочки вместе. Казалось бы, да, консервативное общество, которое часто в нашем вот такое вот сознании связано с мусульманской культурой, там, где все очень вот регламентировано. А здесь мы видим мальчики и девочки вместе. Европа этого еще 200 лет не видела. Да? То есть еще в начале века запрещалось девушкам поступать в художественные и высшие заведения. Вот, художественных, например, им даже запрещалось посещать натурные классы, где мальчики рисовали, там юноши, да, а обнаженное тело. Девушкам запрещалось даже смотреть, не то что участвовать. Вот. А, пожалуйста, в Крыму это было в 18 веке. Ну и так уже на словах, как бы я там говорю, в том же Бахчисарае было 600 бань до оккупации, да, а в Зимнем дворце еще в 1805 году была артель, которая ведрами носила воду в покое российских императоров и в тех же ведрах или в других ведрах выносила вот нечистоты, причем там даже такие вот нюансы, до какого-то этажа доносили в ведрах, а дальше на коромыслах вот уже там до Невы, то есть это российские императоры, да, то есть какие бани, какие ванны. А там 600 бань публичных, вот, то есть вот это и есть уровень культуры. То есть мы в этой киноленте показываем, что миф о том, что это было, знаете, как вот так пренебрежительно часто о восточной азиатчине, татары, да, там, да что же они, это же вот как бы там мы Европа. Так вот с этой точки зрения как раз это древнейшая культура, которая вобрала в себя черты и готской культуры, и византийской культуры, и восточной, конечно, тюркской культуры. И с этой точки зрения, конечно, вот то, что Россия пыталась это уничтожить, это как раз попытка уничтожить ту культуру для того, чтобы никто никогда не сказал, что фактически в какой-то мере российское нашествие можно рассматривать как варварство, которое уничтожало все это.
На самом деле очень интересно рассказывает Георгий Брайловский, организатор и создатель проекта «Чумацкий шлях». К сожалению, заканчивается время. Еще очень быстро скажите, где следующая выставка будет «Чумацкий шлях», куда вы поедете?
Ну, планируем мы еще Литва-Латвия, то есть вот курирует эту деятельность наше управление культурной дипломатии. Вот мы, конечно, признательны всем нашим посольствам, особенно было вот сейчас, как всегда запоминается последнее, в Турции мы выставились, первая выставка была в Центре современного искусства, Джермодерн.
Ну, а теперь Литва, да, и Латвия встречаются. Теперь, спасибо, да, большое. Латвия, Киев, да. Донбасс на Громадському радіо.